Глава 3, в которой повествуется об ангелах и праведных размышлениях, о ястребах и кровниках, пиве и сыре, но ни слова не говорится о мосте Аль-Сират, перекинутом через пучину гиены и тонком, как лезвие дамасской сабли, по которому верные души пройдут в лучезарном свете, а грешники — на ощупь во тьме. Светящийся провал возник впереди сразу, рывком, словно огненная кисть начертала его на скрижалях кромешной тьмы, и Абуд-Таиб со стоном зажмурился. Еще и ладонями прикрылся для верности. Впору было кощунствовать. Минуту, час, день, год назад он богохульственно мечтал о способности рассеять темноту властным окриком «Да будет свет!» Да мечтался, еретик. Вот сейчас уберешь ладони, заставишь веки разойтись и дождешься мрака, одного мрака и ничего, кроме мрака, где пахнет сырой землей и еще от чего-то мокрым войлоком. Навеки вечные. Омин. Поэт стоял, дожидаясь, пока сердце прекратит колотиться безумным узником о двери своей тюрьмы, и заставлял себя не думать о случившемся, не ждать удачи, не надеяться на лучшее и не спешить к плодам бытия. Такому способу хладнокровно принимать беды и напасти его обучил один шакирит из страны Хинд, которую предки поэта еще 300 лет тому назад растоптали копытами своих коней, вместе со всей воинской силой шакиритов. Сами они звали себя труднопроизносимым словом «кшатрии» и очень плохо соглашались принимать ислам. Настолько плохо, что даже согласившись, частенько обзывали пророка Мухаммада, да сохранит его Аллах и приветствует, девятым воплощением какого-то четырехрукого идола. Но предки предками, вера верой, а потомки давнишних врагов мирно встречались в благословенном Дар-ас-Саламе, и чубатый шакирит делился с бритоголовым поэтом многими тайнами. В частности, умением отрешиться от земного перед пучиной битвы и океаном волнений. Это умение передавалось в шакиритском роду еще со времен их легендарного родича, колесничного витязя Арджунана ибн Панду Умпритха. Тот, говорят, был мастером самоуспокоения. Прадеда застрелил, двоюродных братьев топтал, как саранчу, учителей с наставниками к ногтю прибирал чище вшей, а сердцем до конца дней своих был кроток и незлобив. Великий человек, хоть и гяур неверный. Абу-Таиб краем глаза глянул между решеткой пальцев. Нет, светящийся провал никуда не делся. Слепит, манит. Чем манишь свет? Надеждой? Глупо. Какая надежда у того, чьей могилой стал песчаный бархан, насыпанный самумом поверх четырех трупов, двух конских и двух человеческих? И по каким пещерам ты бродишь сейчас, ревнивый бедуин, жених-неудачник, в злую годину решив потешиться серым матхом? Поэт вздохнул и побрел вперед. Сперва вслепую, потом опустил руки, потом открыл глаза и обнаружил на фоне светлого пятна две черные фигуры. Ну, конечно, темные ангелы-допросчики, ужасающие Мункар и Накир, соединяющие погибшую душу с былым телом для последнего дознания. Мертвецу велят встать, а он, Абу-Таиб, разве не стоит сейчас, что ли? И опрашивают с усердием о единстве Божьем и о земных делах. Если ответы удовлетворяют темных ангелов, то тело остается в покое, а дух правоверного тихо ждет у могилы судного дня. Если же нет, ангелы лупят бедолагу железными палками по лбу, а душу выдергивают с адскими мучениями, словно косорукий цирюльник гнилой зуб. Да и тот после на поверку оказывается здоровым. В предвкушении железных палок Абу-Таиб выбрался наружу и замер, глядя в сторону, дабы не оскорбить ангелов. И достоинство так сохранить легче. Смотри себе мимо и думай о возвышенном, о Баде, например. О третьем его круге, где сейчас вопиец слезно умник шакирит, проклиная своего предка Арджунана за дурацкие способы самоуспокоения. Или о круге седьмом, где сидят лицемеры, пропускавшие час молитвы дневной и вечерней, сочинявшие еретические стишки и в дерзости своей восстававшие на справедливость Господа миров. Да одна строка — все, что создал Аллах и не создал Аллах, вполне заслуживает, чтобы ждать дня суда в потаенных недрах земли. а потом свалиться в серный мрак гиены без надежды на прощение. Крик ястреба спугнул грустные размышления. Поэт покосился в сторону и рассмотрел в сине небес пернатого хищника. Вот он сложил крылья, свинцовым диском, брошенным с крыши умелым ловкачом, рухнул в бездну, чтобы мигом позже вновь явиться в просторе и огласить его негодующим воплем. «Упустил добычу? Эх, ястреб, тебя вот никто не станет бить железными палками по лбу». От свежего воздуха слабо кружилась голова. Абуд Таиб еще немного подумал о ястребах и ангелах, даже сложил машинально пару бейтов. «Я стою, уставясь в небо, всей душой мечтая, мне бы, словно ястреб, словно небыль, птицы мчатся в небесах. Но не птица я, не ястреб. Судный день, коль грянул час твой, почему усердной пастве крыльев не судил Аллах?» Бейты вышли странными, до озноба, до неуместной ломоты в костях. Поэт вздохнул и стал разглядывать горы, сурово молчавшие вокруг, размотанную челму дороги, низкорослые деревья на склонах, после чего решился и перевел взгляд на ангелов. Спорят посланцы. О чем? Темный мункар до ужаса напоминал старца-огнепоклонника, с которым Абуд Таиб однажды познакомился в своих странствиях, пересекая окрестности Гундышапура. Тот маг в оранжевом плаще еще помнится, шайтан побери, и плащ точно такой же, и бородавка, только у гундышапурского мага она была на щеке. Точно, искушение перед допросом. Иначе чем объяснить, что второй ангел, грозный Накир, как одна песчинка на другую походил на юную красотку из веселого квартала Анримейн, в чьих объятиях поэт не раз забывал о времени поста и покаяния. Ясно, железные палки обеспечены. А вокруг, наверное, лежит промежуточная страна Аль-Араф, место меж адом и раем, лишенное покоя и блаженства, предназначенное для младенцев, лунатиков, идолов и существ, не сделавших никому ни добра, ни зла, а также для тех, чьи прегрешения уравновешиваются рождением в богобоязненной семье и молитвами матери. Ох, куковать тут с ястребами и утешаться тем, что унылая Аль-Араф для обитателей ада кажется раем. Впрочем, для обитателей рая все выглядит совсем иначе, и тогда утешаться уже нечем. «Замолчи!» — вдруг выкрикнул мункар-старец, и полы его плаща всплеснули гривой кобылицы, что еще совсем недавно неслась в небо над живым поэтом. «Замолчи, дерзкая! Не я ли учитель твой? Не я ли делал из сельской дурочки небоглазую хербиди? Он вышел из пещеры, и впереди его бежал золотой овен. Чело его являет нам все признаки величия Фар-Ля-Кабир, и блеску юного Шахзаде далеко до этого невыносимого сияния. Замолчи, или кровь твоя станет дозволена мне!» Слушая гневную тираду, Абуд Таиб принялся размышлять. Отчего бы это темному ангелу вздумалось разговаривать на языке пихлеви? Сам поэт неплохо владел и пихлевийским, и новым фарси-дари, на котором даже пытался сочинять, подражая великому Абу Абдулу Рудаки. Сладкоречивого слепца убили ревнители веры в тот день, когда самому поэту исполнилось ровно 26 лет. Так что понять ангела было проще простого, но ангелы, пожалуй, должны все-таки изъясняться священным языком Корана. Или не должны? Или ангелам вообще все равно, какие слова слетают с их языков, отточенных подобно самхарийским копьям?
«Я склоняюсь перед волей наставника, и тем не менее полагаю, что мы должны либо обождать появление Шахзаде Суришара, либо вернуться ко входу, либо...»
«Либо», — передразнил старец, — «вернуться и ждать грозы с ясного неба, когда тебе, глупо и отлично известно, ждать больше нечего».
И, не дожидаясь очередного возражения, он бухнулся в ноги поэту, потрясенному столь неуместным поведением ангела. Тут настал такой момент, когда мысли сами собой проясняются, а сердце успокаивается и бьется ровно-ровно, хотя причин для ровного биения нет ни одной, и даже наоборот. Абуд Таиб оглядел самого себя с ног до головы, оценил превосходную изорванность одежды и наилучшую грязь, щедро украсившую ткань и плоть, после чего строжайшим образом запретил себе валять дурака, даже ради спасения рассудка. Потому что если долго строить из себя юродивого дервиша, то недолго и всерьез повредится умом, нацепив в лосиницу и подражая в неистовости танца суфьям-бродягам. Хватит! Судьбе угодно пошутить? Рассмеемся в ответ и пойдем по новой дороге. А рассуждение об аде и рае оставим для более подходящего случая. Ты сам мечтал о завидной доле и потрясающей участи. Ты ссорился с великими и малыми, называя жизнь серой дерюгой, а жизнью отголоски легенд и сказаний. Ты убивал и рисковал быть убитым. Ты пел и внимал пению. Ты ждал, ждал. Радуйся. Кажется, ты получил, что хотел. И теперь можешь в волю разочаровываться, обладая желанным. Считай, что игривые джинни забросили тебя за гору Каф. Много ли это меняет, кроме места действия? Подними себя, мой ангел. Поэт наклонился и ухватил старца под мышки. Иначе из уважения моих седин к твоим я буду вынужден прилечь рядом, а это оскорбит твою достойную спутницу, ибо грех мужчинам возлежать бок о бок в присутствии белогрудых красавиц. Ну, давай, давай, поднимайся. Старец встал с неожиданной легкостью и, отойдя на шаг назад, в пояс поклонился Абут Таибу. «Кони ждут, о мой владыка», — коротко заявил он, не снизойдя до объяснений. «Нам пора отправляться домой, Кабир». «Ты уверен?» — поинтересовался поэт, удивляясь не столько приглашению вернуться туда, где он никогда не бывал, сколько тому, что у него после удивительных злоключений ничего не болит. «Тем более слово «домой» для меня мало что значило раньше. Я имею в виду при жизни. А теперь вовсе ничего не значит. Не лучше ли вам отправиться своим путем, а мне своим, и посмотрим, каковы здесь дороги? А заодно посмотрим, не ведет ли одна из них в Дар-ас-Салам, где я теперь уж наверняка куплю дом и раскрою рот в ожидании подачек», — едва не добавил он. «Ничуть не лучше, мой владыка. Ибо тебя ждет трон и шахский титул, а нас — высокая честь помазания тебя на шахство». Абут Таиб расхохотался с удовлетворением, слыша, как здоровое веселье окончательно вымывает из смеха визгливые нотки истерии. Это было восхитительно. Еще недавно он с тоской вспоминал о славных временах Джахилии, когда невозможное было возможным, а слава ждала за поворотом ближайшей дороги. Увы, возраст и опыт мешали до конца поверить в сказку, когда она встала на пороге и воскликнула «Салам!». Не зря же историк Аль-Масуди и библиограф Ан-Надим, собутыльники каких мало и умницы каких еще меньше, с пренебрежением отзывались о собрании сказок «Тысяча ночей», говоря, что оно составлено нудно и жидко, подобно калу объевшейся собаки. И вдобавок сказители слишком часто возвещают: «Он рубил головы, будто шары, а отсеченные руки летели сухими листьями в пору листопада». Но горе, если он — это не ты, а ты... Короче, ясно. Не отвечая, Абут Таиб пересек дорогу и встал над обрывом. «Вон на той вершине, смею полагать». Под ногами беззвучно смеялась пропасть, а за спиной сопел старец, которому, если чего и не хватало, так отлетающего кувшина. «Живут хмурые горные великаны. Полагаю также, что поклоняются они барану, вскормленному миндалем, фисташками и чистым конопляным семенем. А пришельцев они поедают сырыми, кроме милых дев, предназначенных для услаждения божественного барана. Не так ли, мой дорогой старец?»
«Мудрость владыки глубже морских пучин», — сдавленно донеслось из-за спины.
«Не то слово, о светоч разума, не то слово. Полагаю также, что, минуя дальние ущелья, мы попадем в долину гулей-людоедов, которых больше, чем звезд в небе, и нрав у них хуже, нежели у голодного барса, и едят они путников, начиная с печени, ибо таков их обычай».
«Ты? Откуда ты знаешь?»
Голос упрямой красавицы, до того звонкий, словно литой кувшин, дал трещину. «От верблюда», — усмехнулся Абут Таиб, нарочно глянув на красавицу через левое плечо, чтобы та как следует разглядела шрам на скуле и щербатую усмешку. «Есть один такой верблюд во владении Бену Кахтан, о чьей верблюдице я не вовремя решил сложить стихи. Он мне и поведал о горных великанах и диких гулях, в чьи угодья мы наверняка не поедем. Потому что я достаточно взрослый, дабы иметь свое суждение относительно героических поездок».
«Мы поедем в Медный город», — вмешался старец-маг, и в хриплом голосе его звучала абсолютная уверенность. чтобы завтра отправиться домой, где владыку ждет шахский венец и поклонение народа на хит в виде лошадей.
«Ты не похож на ангела, мой ангел!» Искалеченная ладонь поэта огладила бороду, где соли давно было больше, чем перца. «А теперь взгляни на меня и скажи, похож ли я, беспутный бродяга, которого самум и шутки Иблиса затащили невесть куда? Похож ли я на наследника шахского венца? На юношу, подобного свежему курдюку или динару в фарфоровой миске, чье предназначение — сражать врагов и осыпать поцелуями дев?»
«Похож, мой владыка», — твердо заявил старец тоном, нетерпящим возражений. «Похож!» — и добавил в полголоса уже знакомую бессмыслицу. «Фарлакабир! Вне сомнений, господа мои, фарлакабир!» Девица фыркнула, а поэт пожал плечами. «Все лучше железных палок».